Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о проблемах толерантности. Обсудим исследования социологической компании «Башкирова и партнеры» на эту тему. Какие социальные группы вызывают наибольшее отторжение в российском обществе? Где искать исторические корни проблемы? Зачем нужна государству толерантность масс? Все это тема нашей сегодняшней программы. В беседе участвуют Елена Башкирова, генеральный директор компании «Башкирова и партнеры», социолог Леонид Седов и Игорь Яковенко, культуролог, историк культуры. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Вот социологическая компания «Башкирова и партнеры» задавала россиянам вопрос: назовите группы, с которыми вы бы не хотели жить по соседству. Нечто подобное спросила и я у наших слушателей на интернет-форуме. С кем бы вы не хотели жить на одной лестничной клетке? Вот некоторые ответы. Александр пишет: с пьяницей, кавказцем, торговцем с рынка и бывшим преступником, отсидевшим в тюрьме. Люлек подписал слушатель: прежде всего, чтобы соседи были не пьющие, не назойливые, не страдающие любопытством праздным. Без подписи. Сообщение. Не хотелось бы жить рядом с гордостью, тупостью, распущенностью, безнравием, национализмом, гомосексуализмом, депутатом Государственной Думы уркой. Иннокентьевич из Москвы. Не только на лестничной клетке, но и в соседнем дворе с лицами либеральной национальности, идеология которых прямо противоположна русскому менталитету. Ира. Не хотелось бы иметь по соседству буйного пьяницу или наркомана. А еще, пожалуй, таинственных людей, которые расписывают стены и лифты. Петр из США. А я живу среди коренных американцев и не хотел бы жить ни с каким выходцем из бывшего СССР, поскольку хочется пожить среди другой породы людей. Алина из Москвы. С алкашами, бандитами, уголовниками, бизнесменами, депутатами, подростками, бомжами, многодетными семьями, пролетариями, кавказцами, переселенцами из нашей и не нашей Азии, ментами, нацистами, фашистами, скинхедами. К сожалению, мало остается категорий, с которыми рядом можно нормально жить. Страна такая. А ей отвечает Никита из Ленинградской области. Алина, вы это серьезно? У вас есть как вариант одиночная палата психиатрической больницы. Вот такие, значит, у нас сообщения. Попрошу комментарии, Елена Ивановна, что, может быть, перекликается с результатами вашего исследования, что нет?
Ну, классное исследование. Один из очень редких случаев, когда мнение вот такого опроса, который журналистский опрос, он никакого отношения вообще к социологии не имеет, поскольку он не репрезентативен, почти полностью совпало с нашим исследованием, когда мы опрашивали 2000 человек по репрезентативной выборке вообще, ну, все наше население страны. Вот, и практически все вот эти вот как бы закрытия, как мы говорим, то есть все группы здесь представлены. Вот, ну что же, ну вот я хочу еще раз напомнить, что означает слово толерантность. Толерантность – это просто терпимость, всего-навсего терпимость к чему-то такому, что там отклоняется от принятых норм или что-то такое, что не похоже вот на нас самих. Значит, этот вопрос, вот, который, собственно говоря, вы повторили в своем журналистском опросе, он всегда почти присутствует во всех исследованиях серьезных социологических и в особенности в исследованиях, которые мы называем кросс-культурными. То есть исследования международные. Вот у меня данные, которые я сейчас буду приводить, они как раз взяты из исследования, где принимало участие 47 стран. Это все страны, называются европейские ценности. Ну вот по нашим данным, собственно говоря, примерно в такой вот иерархии расположены эти группы. Значит, наркоманы 82% не хотели бы иметь соседями, да? Наркоманов 80% алкоголиков, 70% эмоционально неуравновешенных людей, 66% людей с преступным прошлым и 65% гомосексуалистов. Значит, почему вот лидируют на первом месте, находятся у нас наркоманы, алкоголики, эмоционально неуравновешенные люди и преступники? Ну, кроме того, что они могут, эти группы могут принести какую-то, так сказать, неприятность шумом, криком, скандалами, но еще люди опасаются просто вообще за свою физическую безопасность, потому что уровень безопасности смертности у нас в стране он очень-очень низкий. А из всех, значит, источников из литературы психологической мы знаем, чтобы человек себя нормально чувствовал, неважно где, в семье, в стране, первое условие должно быть, человек должен чувствовать, что он находится в безопасности, потом свободу выбора, потом уважение к себе и к тем людям, с которыми ты там живешь или работаешь, потом уже тогда наступает вот тот самый баланс или ситуация счастья, как мы говорим. Ну вот, значит, дальше что? Значит, ну, гомосексуалисты вот на пятом месте, поэтому я говорю, вот эти все выступления в пользу того, что были у нас вот эти вот парады голубых, видимо, так сказать, ничем они не закончатся. Вот, дальше идут цыгане. Как вот ни странно, вот меня лично это как-то всё-таки удивило, 62%, да, как бы плохо настроены к цыганам. Мне казалось, что как бы все эти времена прошли, когда вот в нашем детстве, да, нас, я помню, пугали, что тебя украдут. Я вот искренне боялась.
В мешке унесут.
Вот. Но мне кажется, здесь сейчас другой еще идет аспект, потому что я не знаю, насколько это справедливо. Но стереотип такой, что там тоже и наркотики идут через них, как это там нелегальная косметика, которая очень вредна там для здоровья и так далее. Значит, дальше идут вот больные СПИДом, 61%. Значит, все-таки вот причина, да? Мне кажется, все-таки люди у нас все-таки мало информированы реально об этой болезни, о том, каким образом там можно заразиться. Вот, и поэтому так вот, в общем, потому что по сравнению с другими данными, с данными из других европейских стран, конечно, это очень высокий уровень нетолерантности к больным СПИДам, что в Европе такого нет, да. Ну, дальше идут левые экстремисты, правые экстремисты, иностранные, так сказать, рабочие мусульмане, здесь где-то от 48 до 30%. Ну, вот хочу сказать, что к людям другой национальности, вот, ну, в частности, даже если возьмем мусульман, если мы будем все-таки иметь в виду скорее национальность, чем религию, да, людям другой национальности любой 25% нетолерантно относятся, 25% к евреям также вот относятся. Все-таки вот это, конечно, цифра сама по себе не сильно радует, все-таки там это, да, треть не воспринимает там людей другой веры, или там 25% там к евреям плохо относятся, но по сравнению вот с другими категориями, да, по этой шкале толерантности или нетолерантности, все-таки это значительно меньше. Вот это радует. Не радует меня, сейчас уже закругляюсь, только то, что к многодетным семьям у нас тоже 20% испытывает неприязнь, но, понятно, здесь в основном бытовые, так сказать, неудобства, шум, там большое количество детей.
И христианам там, да?
Да, христиане у меня
11% не хотели бы рядом жить.
Да, но вы понимаете, здесь все-таки у нас страна там многонациональная, и не все у нас христиане, у нас, во-первых, полно и атеистов, и те люди, которые вот отвечали, они имели право, здесь у нас, как вы видите, не равно 100%, то есть они могли дать несколько ответов, так что я, если сравнить людей, которые плохо относятся к христианам, они же плохо относятся и к мусульманам, там, и к евреям, ну, понятно, и так далее. Понятно. То есть просто они не приемлют вообще очень много.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Елена Башкирова, генеральный директор социологической компании «Башкирова и партнеры», социолог Леонид Седов, культуролог Игорь Яковенко. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Игорь Григорьевич хочет что-то сказать.
У меня есть одна версия относительно многодетных семей. Угу. У меня есть подозрение, что негативное отношение к многодетным семьям связано с тем, что в них видят традиционных людей. Обычно большая семья – это традиционные люди там, из деревни, из глубинки какой-нибудь, из Узбекистана, а городские имеют от одного там ребенка, максимум двух. И негативное отношение к многодетной семье – это отношение к определенному образу жизни, вот к ним будут приходить их друзья, родственники.
Тоже с детьми.
Это, вот я подозреваю, что здесь есть такой момент.
Леонид Александрович, вот эта картина, что она, на ваш взгляд, говорит нам о россиянах?
Ну, во-первых, я должен сказать, что у меня большое сомнение в том, что с помощью вопроса о нежелательном соседстве можно измерять толерантность или нетолерантность. Потому что, когда спрашивают о соседях, речь идет о каких-то бытовых неудобствах именно конкретного соседства, представителей каких-то вот этих социальных групп. А вопрос о толерантности к этим социальным группам – это совершенно отдельный вопрос. Ну, скажем, в случае вот помещения в этот перечень социальных групп тех же самых многодетных, все-таки трудно себе представить, нетолерантность к такой социальной группе, как многодетные. Хотя вот Игорь Яковенко какое-то попытался дать объяснение такого рода нетолерантности, но мне кажется, что трудно себе все-таки вообразить нетолерантность к многодетным как таковым.
Наоборот, ну, или христианам, потому что, да, все-таки...
Ну, а вот к многодетным как к соседям, тут совершенно ясно, почему возникает нежелание жить с ними, потому что это шум в подъездах. Вот даже в этом форуме, который цитировался, там один из участников высказывался так: «Я бы не хотел жить с теми, кто производит много лишнего шума и мусорит в подъезде. Это самое главное. Хотел бы, чтобы соседи были достаточно культурными людьми и соблюдали определенные правила общежития. Социальные группы, национальности, партийности и так далее никакого значения не имеют». Вот человек, как-то не будучи профессионалом, почувствовал, что речь о неудобстве проживания с соседями и речь о социальных группах – это совершенно разные, как говорится, плоскости.
Почему депутаты-то попали в нашем свободовском опросе в эту компанию?
Кто-то не хочет жить рядом, да, но это... Депутаты вообще вызывают много неприязни, но как соседи они вряд ли как-то проявляются. То же самое с христианами. А как идентифицируется сосед-христианин? Вы как-нибудь знаете, у вас христианин сосед или не христианин? Он что, в колокол бьет или молитвы там в подъезде совершает? Не ясно.
Елена Ивановна, прошу.
Нет, ну я просто хочу внести так методологическую ясность. Мне казалось, что вы, мой коллега-социолог, что вы это понимаете. Значит, любой понятия, которые мы измеряем, будь то отношение к партиям, там, доверие к институтам власти, любой, собственно говоря, вопрос, мы не можем измерить с помощью какого-то одного вопроса. Я об этом, и вы знаете, я об этом всегда говорю, да. Поэтому здесь просто приводился этот вот один вопрос. То, что он имеет право на то, чтобы измерять как бы частично вот эту самую толерантность, ну, это, безусловно, это не подлежит никакому сомнению, и это, так сказать, не важно, сомневаетесь вы или нет. Потому что эта методика уже работает, сейчас я вам скажу, где-то с 60-х, скажем так, годов. Она была не нами изобретена, она проходила всяческие тестирования. Когда мы в России стали мерить, мы тоже все это тестировали. Поэтому там существует масса всяких вопросов. Например, хотели бы... А как померить? В смысле, просто задать в тупую вопрос, толерантны вы или нет? Да?
Все скажут, что толерантны.
Есть другие способы измерения.
Значит,
давайте мы не будем...
Мы это измеряли.
Методологические тонкости.
Да, мы просто привели один пример.
Нам пришло на пейджер замечательное сообщение. Марк из Москвы пишет: «Да, мы самые толерантные, а кто не согласен, сразу в морду». Игорь Григорьевич, я хотела вас спросить. Вот эта картина, которая получена, каковы ее историко-культурные корни, на ваш взгляд? Толерантности к тем или иным социальным группам.
Вообще говоря, это большая тема, потому что мы жили в СССР, где была идеология братства, любви всех народов, и нам всем объясняли, что русские старшие браты, а все остальные, так сказать, младшие, и мы все друг друга любим. Это была официальная картинка. Она в метро представлена, на ВДНХ или в СХВ, я еще помню. Но была официальная картинка и была реальность. Реальность была совсем другая. Мы там знали, что есть... упрямые хохлы, там евреи какие-то, немцы гады.
Слишком умные.
Да, гады прибалты какие-то и так далее, и так далее. Шли анекдоты.
А говорим все в общественном мнении, да? Такая картинка.
Да, да, разумеется. Она существовала, и под этой картиной лежали века, сложная история, естественное для традиционного человека отторжение другой культуры. Ведь жизнь людей под одной вот в одном сообществе, это реальность большого государства, большого общества, крупного города, а традиционный человек, как правило, живет более-менее гомогенно, изолированно. Это вот есть особые регионы, Кавказ, где там рядом живут 5-6 народов. А в общем, людям свойственно жить, так сказать, своими группами, и они настороженно всегда относятся к другим. Причем эта настороженность сплошь и рядом иррациональная. Ну вот цыгане. И я помню, что вот ощущение какого-то страха, связанное с цыганами, это еще середина прошлого века, вот, на моей памяти. И до этого, еще за 100 лет до этого было. Вот это и доживет. А наркотрафик – это сегодняшние рационализации очень старых этих установок.
Можно я хочу добавить? Очень, я полностью согласна с вашим объяснением, и я специально посмотрела разбивку по социальной демографии, да, и хочу сказать, что вот это все-таки идеологические стереотипы, они чуть-чуть остались у более старшего поколения, да, они более толерантны. Вот я посмотрела по отношению как раз к, там, к тем же мусульманам, к евреям. Все-таки это так...
Им полагается.
Им полагается. Uh-huh. Вдалбливали, может быть, контактов не было там, какого-то личного опыта. Но, во всяком случае, более позитивное отношение к людям других национальностей.
Ну, как я понимаю, вывод, который вы делаете, это все-таки вывод о том, что уровень толерантности в российском обществе достаточно низок. Я права?
Я считаю, что он очень низкий. Uh-huh. И меня это очень, так сказать, волнует. Это настораживает, потому что толерантность есть главный показатель состояния демократии в обществе.
Леонид Александрович, чем вы объясняете низкий уровень толерантности в российском обществе?
Ну, я думаю, что нетерпимость, такая отсутствие толерантности – это традиционная черта российского менталитета. Доминирующая в российском сознании такая подростковость, если угодно, говорит о том, что это сознание идеологично, стремится к обладанию каким-то свойством, обосновывающим собственное превосходство. Этот тип превосходства собственной группы, свою собственную лучшесть по отношению к другим. Этот тип сознания лежит в основе отношений того образа власти, который характерен для России, который, по словам Афанасьева, например, в котором в этом образе власти преобладает монолог вместо диалога, неизменный диктат вместо переговоров и незнание компромисса, неприемлемость соглашения, договора как средство общения и, наконец, манихейство. Это я процитировал Афанасьева, с которым я в данном случае полностью согласен. Традиции такого рода передаются путем социализации в семье и в школе, и нетерпимость воспитывается именно там, в школе, где, как по словам одного из исследований педагогических, страх между учителем и учеником – основа российского образования. То есть вот такая вертикаль власти, которая существует уже на этапе образования в школе. Ну, что можно еще сказать? Что, конечно, нетерпимость обостряется в условиях экономических неурядиц, каких-то бытовых трудностей. Людям свойственно находить объяснение своим собственным трудностям в каких-то происках других, искать врага по соседству, объяснять свое собственное неблагополучие с помощью вот с помощью того, чтобы, значит, искать причины, я не знаю, там, в мигрантах, в американцах, там еще где-то. И, наконец, это следствие достаточно большого невежества, потому что, вот, скажем, нетерпимость к евреям часто обуславливается просто незнанием того, кто это такие. Скажем, мне приходилось сталкиваться с тем, что люди, верующие православные, считают, не считают Иисуса этническим евреем, а наоборот, Деву Марию считают русской, потому что вот имя Мария – это русское имя.
Маша.
А еще был такой случай, когда одна наша, в одной нашей знакомой еврейской семье жила домработница, которая не знала, что ее хозяева евреи. И однажды она прибегает домой с криком: «Я еврей, я еврей!» Оказывается, она увидела на улице негра, и вот решила, что это как раз и есть тот самый еврей, о котором говорится, что это он подобен
черту. В общем, невежество. Игорь Григорьевич, ваше объяснение высокого уровня интолерантности.
Я хочу нечто добавить к тому, что мы сейчас услышали. Конечно, сегодня есть трудности экономические, конечно, мы живем в эпоху, когда рухнула одна система, болезненно выстраивается другая, но есть одно обстоятельство, которое мы не проговариваем вслух. Оно следующее. Последние, ну, 300-400 лет русский народ, вот русский, этнический русский, грубо говоря, наступали. русские селились в окраинах империи, русские развивали Среднюю Азию, русские плодились и размножались, как сказано. А сейчас мы видим совсем другую картину. Демографически русские сжимаются, и здесь начинается иррациональный страх. Вот они придут, вот они там, черные придут, возьмут наших женщин, и эти наши женщины родят им их детей. Все.
Первую часть нашей программы завершает рубрика «Система понятий». О понятии «социальное время» рассказывает Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра.
Социальное время – это одна из метафор, то есть условных словесных формул, которые используются и в обыденной речи, и специально в социологии. Но в обыденной речи, кроме того времени, которое мы меряем по часам, мы еще очень часто и очень много обращаемся к категориям времени, сами того, быть может, не замечая. Когда кто-то говорит, что мы опоздали родиться, или это слишком рано, а это слишком поздно, что-то произошло, то это все временные категории, хотя, конечно, человек не имеет в виду ни календарь, ни часы, а он имеет в виду, что нечто движется от чего-то к чему-то. Вот это вот представление о том, что мы не просто существуем, а с нами все время что-то происходит, и мы куда-то движемся от чего-то к чему-то, это представление очень важно для обычных людей, а для социолога важно отрефлектировать это обстоятельство и сказать, что вот есть социальное время, и дальше отметить, что, ну, например, социальное время в разных социальных группах с разной скоростью течет. Вот, наверное, радиослушателям приходилось замечать такую вещь, что вот им кто-то рассказал анекдот, для них новый. Ну, было очень смешно, посмеялись. Проходит какое-то время, и они слышат этот же анекдот от какого-то другого человека, который тоже его рассказывает как новый. В этих случаях стоит задуматься, а к какой группе отношусь я, а к какой группе относится этот человек, рассказавший мне этот анекдот. Почему до него этот анекдот дошел много позже, чем до меня? Ведь скорость передачи от человека к человеку, она более-менее одинакова везде. Это значит, что вот социальное время для этого человека течет не так, как для меня. Ну, все то же самое можно замечать на модах. У нас уже это не носят, а у них все еще это носят или говорят.
Гостем рубрики «Система понятий» был социолог Алексей Левинсон. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Продолжение серии программ к 65-летию окончания Второй мировой войны. Русская печать под нацистами. Какие газеты выходили в годы войны? Где? Как распространялись? Почему русскую газету из Парижа нельзя было отослать в Берлин или в Копенгаген? Или в Новгород и наоборот? О чем писала гитлеровская печать на русском языке? И какие авторы заполняли ее страницы? В гостях у программы историк Борис Равдин, подготовил и ведет программу Иван Толстой. Повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. В ней участвуют социологи Елена Башкирова и Леонид Седов и культуролог Игорь Яковенко. Ведет передачу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Махачкале в результате взрыва пострадали по меньшей мере 2 человека. Как сообщили Интерфаксу в МВД Дагестана, взрывное устройство было заложено в мусорный бак на обочине дороги, ведущей к базе ОМОН. Сегодня же в Махачкале неизвестный обстрелял машину заместителя командира роты местного ОВД. Милиционер получил ранение. Российские моряки, захваченные в середине мая нигерийскими пиратами, освобождены. Как сообщил Российский профсоюз моряков, греческая компания-судовладелец заплатила выкуп. Его сумма не называется. В Польше сегодня проходит голосование во втором туре президентских выборов. На пост главы государства претендуют спикер Сейма, исполняющий обязанности президента Бранислав Комаровский, и лидер оппозиционной партии «Право и справедливость», бывший премьер-министр Ярослав Качинский, брат погибшего президента Леха Качинского. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня прибыла из Польши в Баку и сегодня же посетит Ереван. Тема ее переговоров с руководителями Азербайджана и Армении – региональные проблемы, в том числе мирное урегулирование в Нагорном Карабахе. Президент Киргизии Роза Атунбаева, официально вступившая в субботу в должность, совершит сегодня первый зарубежный визит. По сообщению пресс-службы Временного правительства, Атунбаева посетит столицу Казахстана Астану, где примет участие в заседании глав государств Евразэс. В Кабуле сегодня американский генерал Дэвид Петреус официально вступил в должность командующего международными силами в Афганистане. Вице-президент США Джо Байден проводит сегодня в Багдаде переговоры с лидерами Ирака о перспективах формирования нового иракского правительства. В Мексике сегодня проходят региональные выборы, омраченные актами насилия со стороны наркомафии.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России», у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. Со мной в студии культуролог Игорь Яковенко и социологи Елена Башкирова и Леонид Седов. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 22 12. А сейчас рубрика «Новые исследования».
Готовы ли россияне участвовать в политической жизни хотя бы на уровне своего города? По данным Левада-центра, такую готовность выражают немногие. Определенно «да» отвечает только 5% опрошенных. 21% респондентов колеблются. Скорее «да», чем «нет». Еще 28% скорее «нет», чем «да». И 34% отвечают твердое «нет». Интересно, что и 2 года назад картина была похожая. Получается, что традиционно подавляющее большинство граждан не хочет участвовать в политической жизни страны и даже своего города. А уж когда речь заходит о том, могут ли жители России влиять на политические процессы в стране, тут положительно отвечают только 10%, против 84%, которые уверены, что их усилия не способны ничего изменить в сфере политики. Чаще других верят в свои силы в этом плане женщины, люди среднего возраста с высшим образованием, а также жители крупных городов.
Елена Ивановна, вот я вас хочу спросить, прежде всего, похожа ли картина возникает в ваших исследованиях, и если да, то что это означает для страны вообще?
Да, по нашим исследованиям картина, в общем, примерно аналогичная. Мы тоже эти вопросы задаем на протяжении многих-многих лет. Но я хотела бы обратить внимание вот на что. Что когда мы говорим, там, что 30%, например, или там какое-то количество процентов хотят участвовать, да, в политической жизни, это не означает, что идеалом для нас является полное 100% участие вообще всего населения в политической жизни. Это абсолютно вот неверно, это такая типичная ошибка интерпретации бывает.
Простите, скажем, голосование на выборах разве не является участием в политической
Оно
жизни?
Оно является, но вот и вопрос был так сформулирован, да, хотя бы на уровне вашего города. Да, это одна часть, но и, конечно, люди там участвуют, но далеко тоже не все, как вы знаете, да, если мы посмотрим данные по уровню участия. Ну вот я хочу сказать, что, например, на Западе, я помню, был политологический конгресс в Москве давно довольно-таки, когда вот директор Института социологии докладывал результаты и говорил, вот у нас там только 50% готовы участвовать. И там тогда американцы выступили, говорят, это вообще колоссальная цифра, и люди не должны заниматься политикой. Это не участие, не желание участвовать в политике означает, что они доверяют, они верят, что там правительство, местное власти могут решить все проблемы.
Леонид Александрович, ваш комментарий, пожалуйста.
Ну, ничего удивительного, конечно, в этих цифрах нету. К сожалению, я не, будучи уволенным из Левада-центра, я не располагаю базой данных для того, чтобы проанализировать глубже эти показания, эти данные, но... Ничего удивительного в этом нет, действительно.
Почему люди не хотят участвовать в общественной
жизни? Ну, люди не хотят участвовать, потому что они разуверились при той политической системе, при том режиме, который сложился сейчас в стране. Люди разуверились в тех же самых выборах, потому что всем известно, что выборы подвергаются фальсификации, что голоса каким-то образом исчезают, и в итоге люди не верят в то, что их голос, их участие может каким-то образом повлиять на ситуацию в стране.
Игорь Григорьевич, а всегда ли так обстояли дела с гражданской активностью в стране, если, опять же, в историю заглянуть?
Вот, к моей печали, я не верю в то, что люди разуверились. Люди никогда в это не верили, ибо Россия была сначала самодержавная, потом советская диктатура коммунистическая, а потом переходный период, и практика политической субъектности, вот эти там 40% населения, которые видят себя гражданами и готовы участвовать, не сложилось. А это в силу очень долгого разговора, об этом надо говорить долго, это связано с традицией национальной, там, с культурой, с очень многими вещами. Например, человек, не имеющий собственности гарантированной, какой из него политический субъект? Большой разговор.
Сейчас на очереди рубрика «Опрос Радио Свобода». На минувшей неделе глава Минфина Алексей Кудрин заявил, что России не избежать повышения пенсионного возраста. Каким же должен быть пенсионный возраст в стране? Такой вопрос задал жителям Чебоксар наш корреспондент Дмитрий Лишнев.
Каким был, такой и будет. И они вот сравнивают с заграницей. А что толку? У них там живут по 70-80 лет, а у нас живут мужики по 60 лет. Так чего у нас собираются повышать? Только для того, чтобы пенсию не платить, и все.
Даже можно увеличить. Женщин до 60, мужчин до 65. Если человек как бы чувствует себя очень хорошо, отлично, молодо выглядит, почему бы не поработать?
Оставить таким же. Хочется как-то все-таки пенсию свою получить. Тем более мужчинам. Мужчины же все равно меньше живут.
Мужчинам 55, женщинам 50. Снизить, конечно. Болеют люди, не успевают, доживут до пенсии и умирают. Они же не пользуются пенсией, все государство забирает.
Еще далеко до этого возраста. Может, если даже успеют, там, как в этом, в Японии сделают 70. Так что это я даже не надеюсь на пенсию. Могу и не дожить.
Надо оставить так же, как раньше было. Потому что у нас народ не доживает как бы даже до своего пенсионного возраста.
Все равно этот процесс увеличения пенсионного возраста, он неизбежен. Потому что три работающих на двух пенсионеров. Хочешь, не хочешь, надо повышать пенсионный возраст, иначе государство не потянет.
Также без изменений 60 лет мужчины, 55 женщинам. И так не доживают люди до пенсии уже, а тут еще увеличивают.
Говорили жители Чебоксар. Елена Ивановна, вас как социолога что-то в этом опросе заинтересовало?
Нет, меня заинтересовало, но мне ничто не удивило. Но я-то считаю, что где-то истина, может быть, где-то там посередине. Я бы лично вот подняла эту самую планку возраста на 2-3 года. Это связано с чем? Во-первых, экономически все равно людям тяжело очень жить, и не проживут они на одной пенсии. Если вы возьмете, посмотрите статистику, да, сколько у нас работающих пенсионеров-то уже, какая разница. И, во-вторых, не забывайте, что есть часть людей, которым просто противопоказано не работать. Надо жить и умирать на сцене, как многие.
Игорь Григорьевич, ваш взгляд на проблему. Каким должен быть пенсионный возраст в России?
Я буду краток. Мне 65 лет. Я работаю на трех работах. Мои друзья, там, скажем, Вадим Межуев работает на 5 работах.
И хорошо себя чувствует.
Прекрасно себя чувствует Вадим. Жизнь заставляет менять пенсионный возраст. А что касается того, что люди с улицы хотят раньше отдохнуть пойти, так человек устроен. Есть желание, а есть реалии.
Леонид Александрович, как вы считаете, разумно ли повышать пенсионный возраст? К чему это может привести?
Я думаю, что в этом есть, конечно, какая-то целесообразность, безусловно, если прибегать к чисто экономическим обоснованиям, то действительно демографическая ситуация в стране такова, что без повышения пенсионного возраста, как об этом говорит вот Кудрин там и другие сторонники этого, без этого трудно обойтись, по-видимому, государство не справится с пенсионным обеспечением. Вот. А что касается других моментов, чисто психологических и так далее, вот с этим желанием выйти пораньше на пенсию у многих людей и действительно отдыхать. Но отдыхать на нашей пенсии очень трудно, прямо скажем.
Жить трудно, отдыхать.
А что касается желающих, наоборот, поработать дальше, то я, например, принадлежу к числу людей, которые до гробовой доски, наверное, работал тоже. Но, к сожалению, обстоятельства складываются так, что вот мне на старости лет приходится даже менять профиль своих занятий для того, чтобы каким-то образом жить не только на пенсию, а еще и зарабатывать.
И мы возвращаемся к основной теме нашей программы. Продолжаем разговор о толерантности в российском обществе. Уважаемые слушатели, мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. И нам дозвонилась Марина Николаевна из Москвы уже. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, слушая ваших экспертов и рассуждений по поводу толерантности, вот чувствую себя мартышкой, которая не хочет спариваться с носорогом. Вы понимаете, от природы людям что-то нравится и что-то не нравится. Вы не сможете людей, так как животных, убедить, что ему что-то нравится. А уж то, что никто-то не хочет жить с наркоманами и бандитами, и относить это к толерантности, ну, товарищи эксперты, я понимаю, если бы я, вот так сказать, гастарбайтеров заставлял уезжать куда-то, морила их голодом. Это, конечно, отсутствие толерантности. Но я не чувствую себя нетолерантной, если не хочу, чтобы моя внучка выходила замуж за мусульманина, у которого 6 жен. Вы понимаете? И не чувствую себя, что я нетолерантна.
Мы вас поняли. Кто ответит?
Давайте я отвечу. Ну, это ваше право чувствовать себя толерантно или нетолерантно. Я просто хочу напомнить, что мы никому свою точку зрения не навязываем. И когда мы задавали этот вопрос, мы совершенно не имели в виду вас там упрекнуть в чем-то, что вам не нравится жить вместе с наркоманами. Мне, честно говоря, тоже с ними
не нравится.
Мы просто измеряли уровень вот этой терпимости или нетерпимости. Вот мы ее замерили. Мы все в России нетолерантны. Это не означает, что мы все должны поселиться на одной площадке с пьяницами, алкоголиками и преступниками. Это ваше право.
Аркадий из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, тема ваша очень не ко времени. Конечно, результатом советской власти было тотальное неуважение к человеку, ценились только массы и классы. Недаром коронный вопрос разговора по душам был «ты меня уважаешь». Но это было. А сейчас просто человек человеку, друг, товарищ и брат Каин. Какая толерантность? У нас даже и ксенофобии нет. Это ведь только молодые энтузиасты ищут там кавказцев, азиатов. А так всеобщие злобы вымещают ее на первых попавшихся, а то и на соседях, и на семье. А у света и бескорыстная злоба. А если есть материальный интерес, запросто рвут глотку друзьям, братьям, детям, родителям. Какая там ксенофобия или нетолерантность? У нас каннибализм процветает.
Ну что, горячее как такое высказывание, действительно, в какой-то степени передающее ту атмосферу, в общем-то, жестокости и бесчеловечности, которая существует в нашей стране, к сожалению, да, и с этим трудно поспорить.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социолог Леонид Седов, культуролог Игорь Яковенко и Елена Башкирова, генеральный директор компании «Башкирова и партнеры». Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Вот звонок еще у нас есть. Сергей Борисович из Свердловской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мне действительно, как вот вы упоминали, там, категории людей определенных, это вот, ну, менты, вот, уголовники, понимаете, вот разного рода клеветники, там, действительно чувствуешь себя, как вот, ну, то навязывают свои порядки, знаете, а представляете, если они напьются, всякие вот эти вот бруталы там, так далее. Кстати, брутал в переводе с английского, это означает грубый, жестокий, брут, скотина, зверь. Понимаете? Это вот на заметку журналистам, которые вещают, не понимают о чем, понимаете? Образованные. Спасибо.
То, что ж на это можно сказать? Нам здесь явлено сознание, которое полагает, что мы должны себя оберегать от других людей, это нормально, естественно для нас, и упрекать россиянина, отвечающего на эти вопросы в нетолерантности, стал быть чем-то нехорошим, есть, так сказать, нечестная игра. Это позиция нашего слушателя. Я ее не разделяю, но действительно, я думаю, большинство из нас не согласится жить вместе с наркоманами, с другими людьми. Тут в этом нет ничего удивительного. Другое дело, что мы должны уметь видеть в любом человеке человека. Это проблема.
Яков из Москвы, здравствуйте.
Можно я затрону тему, которая сегодня в нашей программе не основная, но была по поводу пенсионного возраста? Я просто журналист, бы готовил большой-большой материал, посвященный именно этой проблеме, и два человека, два эксперта противоположной точки зрения, материал будет в начале следующей недели, но я просто приведу одно из мнений. Ржаницына Людмила Сергеевна, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН. Так вот, она очень справедливо говорит о том, что пенсионный возраст рознь. Одно дело депутат, одно дело научный сотрудник, преподаватель, социолог, извините, я журналист. Люди, которые могут работать до 60, до 65, это одно. Но, как она очень образно сказала, попробуйте применить эту же самую норму к выработавшимся за 25-30 лет работнику на стройке, в шахте, на заводе. И вы поймете, что это совершенно разные вещи, понимаете? И люди, которые говорят о том, что надо повышать, это глупость. Не пойдет шахтер работать лишнее, так сказать, время. Она правильно говорит, пусть вот те, кто хочет повысить, пусть они оденут каску и пойдут в шахту работать. И пусть они работают больше. А то, кто говорит, что надо повышать, это цинизм, понимаете? Это самый настоящий цинизм.
Спасибо, Яков. Ефим из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Вы говорили о толерантности по-национальному. Я еврей. Всю жизнь, несчастью, прожил в этой стране. Так вот, я ни с кем не хочу жить, это с обычными русскими рядом. Русский становится толерантным, только если он по серьезной статье отсидел в тюрьме. Я с этими людьми общался, и среди них антисемитизма, ксенофобии нету. Понимаете? Весь этот антисемитизм, ксенофобия. Представляете, что такое 25%? Идешь к метро, и каждый четвертый может и проявляет зачастую это. Начиная с четвертого класса, когда я пришел в класс в 48-м году или там 50-м, я сейчас не помню. И мне мои друзья говорят, слушай, процесс врачей был. Вот ваши евреи гнобили наших руководителей. Я дрался неизвестно за что. Я даже не знал, что это такое. И так на протяжении всей моей жизни.
Спасибо, Ефим. Заметим, что евреи и вообще люди другой национальности в списке вот социологической компании «Башкиров и партнер» далеко не на первых местах. Игорь Григорьевич, я бы хотел, чтобы вы прокомментировали этот звонок.
Ну что ж, тут нам просто явлена человеческая судьба и соответственно отношения. Ясно, что человек, который оказался жертвой нетолерантности по национальному признаку и прожил целую жизнь, для него это болит. Тут ничего удивительного. Мне кажется, что проблема еврейская в России снята естественным ходом событий. Евреи из России уехали за последние 30 лет. Их осталось гораздо меньше. Сегодня, по-моему, объект для ненависти вот такого традиционного человека – это прежде всего тюрки, жители Средней Азии. Вот их сейчас боятся.
Люди кавказской национальности.
Или так называемые кавказской национальности. Потому что реально евреи – это его, и надо еще и поискать сегодня.
Да. Можно я короткую справку дам для вот этого человека, хотя я приношу извинения, я вообще сама русская, ни отношения к евреям не имею, но я приношу извинения вам за то, что вы так пострадали. Может, вас это слегка утешит. Я в свое время делала специальное большое исследование по заданию Еврейского национального конгресса. И они специально обратились именно ко мне, потому что я русская, они это знали, и не поручали его евреям, потому что они говорили, что евреи специально завышают уровень антисемитизма в России, чтобы шли деньги из Америки для поддержки. Так вот, значит, и по тем данным, в общем, уровень такого антисемитизма, бытового, не бытового, любого, да, в России, в общем, сравнительно невысокий по сравнению с другими странами. Это было всегда, но и вот сейчас я согласна с тем, что Игорь нам тоже сказал. Но еще раз извините, но мы, я вам хочу сказать, тоже страдаем. Меня, как совершенно русскую девушку, в свое время мне кричали: убирайся вон, в Прибалтике, убирайся вон, русская свинья. Всем нам жутко обидно. Мы поэтому и говорим об этой толерантности, нетолерантности. Мы и хотим, чтобы мы все друг к другу относились. Нам не обязательно любить, не обязательно любить, уважать наркоманов, пьяниц или другой национальности, но мы должны понимать, что все имеют право на жизнь, на существование. Надо просто уважать друг друга. Без любви, возможно.
Да и любить ближнего, в общем-то.
А в Прибалтике, в Молдавии был прекрасный лозунг: чемодан, вокзал, Россия. Мы помним перестройку.
Да. Слушателям давайте дадим слово опять. Леонид Владимирович из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Я с удовольствием слушаю эту передачу и не перестаю удивляться. Вопрос о толерантности – это вопрос нравственного сознания, уровня морали. И как человек себя понимает с моральной точки зрения – высота морали и разница морального понимания обстоятельств может диаметрально быть противоположным нравственному императиву. Вот с этой точки зрения хорошо бы рассмотреть понятие толерантности и человеческого достоинства. Ведь унижая другого,
Человек унижает себя, если он это понимает. А он может это понять только будучи нравственной личностью. Спасибо.
Спасибо. Леонид Александрович, что вы думаете об этом?
Ну, трудно не согласиться, хотя тут немножко присутствует такое мудрственное, лукавое, моральное, нравственное, как-то разводится в этом высказывании. Но, конечно, толерантность – это свойство, которое должно быть присуще человеку с достаточной степенью нравственного развития, а в политическом смысле действительно демократическому устройству. Никакое демократическое устройство немыслимо без высокого уровня терпимости.
Леонид из Санкт-Петербурга не хотел бы жить на одной лестничной клетке с оккультными практиками, медиумами, спиритистами и так далее. Пауль из Штутгарта пишет: по меткому выражению Сартра, ад – это другие, поэтому я не хочу жить ни с кем на одной лестничной клетке. Предпочитаю отдельно стоящий дом только для своей семьи. А Николай пишет: не хотелось бы жить рядом с некультурными людьми, к какой бы они категории ни принадлежали. И звонок у нас Нина Васильевна из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за внимание. Вы знаете, у меня был такой случай. Пришла в Сбербанк получать пенсию. Ну, вот, как вы понимаете, там общая очередь, а тут молодая женщина, и такая в возрасте женщина. В общем, две женщины подходят и идут вперед. Я говорю: извините, у нас одна общая очередь. Ха, посмотри, говорит, это жидовка, наверное. Какое-то такое отношение у нас отвратительное к другой национальности, не только к евреям, вообще ко всем. Вот понаехали. Ну что это такое? Человек, земля создана для человека, чтобы земля цвела, радовала нас, а мы друг друга. Если можем, поможем, не можем, не будем мешать, не будем обижать. Вот это мы должны сеять. А то вот старший брат, всю жизнь русский человек старший, а остальные все младшие, потому что они дурнее, по-моему, считаются. А как вы считаете, это справедливо?
Ну, я могу напомнить нам всем, ведь в советское время, помимо понаехали иностранцы, еще понаехала деревня, лимита всякая. Мы с вами живем в обществе, в котором люди хотят, чтобы у них были сословия и малейшие привилегии. Вот я москвич, я имею право ходить в магазин и брать дефицит. А ты приезжий, что сюда пришел? Это моя Москва и мой дефицит. Это некоторый тип сознания, архаического, традиционного сознания, которое, время которого объективно ушло. Конечно же, желательно, чтобы люди были нравственными. Другое дело, что реальность совсем иная, но ничего, кроме истории, не может перелопатить, перемолоть этот человеческий материал и вести наше общество к другим принципам, другим моделям поведения.
Но опять мы же сами должны над собой работать.
Понимаете? Вот мы с вами сейчас этим и занимаемся.
Да.
Владимир из города Владимира у нас на линии. Здравствуйте, Владимир.
Спасибо, я вас боялся, не успею. Значит, вот пока вы говорили о толерантности, основной вашей проблеме, я с интересом вас слушал, даже послал Лушемецку в поддержку Яковенко, его, правда, не зачитали. Как только вы коснулись побочной проблемы повышения пенсионного возраста, я почему-то вспомнил рекламу жевательного резинки, там были такие слова: иногда лучше жевать, чем говорить. Это вот касается вас. Лучше, извините за грубость, да, но то, что вы говорили, это позор, извините, ради бога, спасибо.
Ну что ж, вот нас так, интересно, что так не понравилось? Понравилось нашему слушателю, Леонид Александрович.
Я подозреваю, что не понравилась простая вещь. Мы согласились с неизбежностью, чисто экономической неизбежностью повышения возраста пенсионного. Да. А этого никто не хочет. Вот смотрите, что происходит в Греции. Ну, восстают они там, ну, поджигают чего-то. А что дальше? Есть необходимость. Бюджет, что называется, не резиновый. Это неизбежность. Нравится нам, не нравится. Выбирать-то ведь не приходится.
Да, деньги счет любят. Да. Деньги счет любят. А демографическая ситуация в нашей стране действительно такова, что приходится особенно тщательно считать деньги.
А мне бы все-таки хотелось вернуться к вопросам толерантности и поговорить немного о том, зачем она в обществе нужна. Вот Елена Ивановна уже сказала, что это непременный признак демократии. Леонид Александрович, ваше мнение, зачем нужна толерантность?
Ну, вы знаете, современное ведь общество, оно структурировано очень сложно, оно плюралистично, диверсифицировано, и если не налаживать каких-то нормальных отношений между вот этими слоями, группами в обществе, то это ведет к конфликтности, к распаду, в общем, к невозможности существования нормального социума. Поэтому толерантность – это необходимое условие существования не просто демократического общества, а современного общества, условия глобализации.
Игорь Григорьевич, есть что добавить к этому?
Это на самом деле самое главное же было сказано. Если уровень нетолерантности, интолерантности превышает критический порог, то общество буквально рассыпается. Начинается гражданская война, начинается всеобщее неповиновение, хаос. Вот, поэтому одна из самых главных магистральных забот и государства, и политики, и сознательной части общества – работать над тем, чтобы мы принимали друг друга, умели жить вместе. Это единственный способ выживания в рамках данного государства.
Елена Ивановна, а как работает этот механизм? Вот почему толерантность – это непременный признак демократии?
Нет, ну, во-первых, я не совсем согласна, когда вы вот говорили, задавали вопрос Леонидовска, для чего нужна. Дело не в том, что она нужна или не нужна. Это есть данность в обществе, понимаете?
Но она или есть, или нет, или уровень
нет,
высокий.
Нет, но она всегда есть, просто мы ведем разговор о том, высокий уровень или низкий, значит, ну, вот здесь тоже уже многое было сказано. Чем это чревато? Чревато тем, что могут начинаться социальные конфликты, так сказать, спонтанно сами по себе, раз. Второе, они могут быть использованы любыми силами, политиками, там, врагами нашими, любыми, да, и людьми, которые там изнутри хотят разрушить наше общество или снаружи, да, как ни называйте, это же поднимают на щит все что угодно, да, как, допустим, в Чечне было поднято, так сказать, на щит или в качестве флага использовалась мусульманская вера, хотя там истинных мусульман было мало, понимаете, точно так же любой аспект вот этого нетолерантности, он очень близок к человеку. Почему это страшно? Потому что это очень близко, это не какие-то там заоблачные теории. Да? Мы все живем в стране, мы любим или не любим. Если мы не любим наркоманов, давайте все сейчас встанем и пойдем против них. Это так легко людей поднять, это очень опасно. И должна быть хорошая социальная политика направленная. И я очень согласна, можно скажу, мне очень понравился человек, который говорил, связывал это с понятием морали. Нет времени говорить, это очень верно.
В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии – народный артист Российской Федерации, режиссер Андрей Кончаловский, ведущий Мумин Шакиров. Повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социологи Елена Башкирова и Леонид Седов и культуролог Игорь Яковенко. Вела передачу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
При нем были 20 тысяч евро и 9 тысяч канадских долларов.
Начиная от справки о смерти двухмесячного ребенка, который умер в
тюрьме. Эрой Путина Медведева. Это была эра, когда демократические институты...
Шпионский скандал не нанесет ущерба американо-российским отношениям.
На качество питания жаловались даже не избалованные воспитанники.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.